Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, добрый вечер.
Ну, как обычно, под Новый год все релизы, все новые картины выходят, новые пластинки все стараются выпустить, так далее и так далее, какие-то новые там документальные фильмы. Вот в том числе и фильм «Рецепты счастья и плодородия», премьера которого назначена на 19 число. И его автор и режиссер Алексей Пищулин у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Художник, писатель, режиссер, сценарист, член Академии Российского Телевидения. И, ну, первым делом мы интересуемся, что это за кино «Рецепты счастья и плодородия». И это исторический персонаж, я сразу забегу вперед, но мало знакомый, я так понимаю, что вообще широкому обывателю.
Классный персонаж, но знают его в основном историки.
Это удивительно, потому что он успел отметиться в таком количестве областей, он успел оставить такое капитальное наследие, около 160 томов. Из них 40 томов – это ежемесячный сельскохозяйственный журнал, практически первая общедоступная сельскохозяйственная энциклопедия, издаваемая в нашей стране. Зовут этого персонажа, мы еще его не назвали по имени, Андрей Болотов. И название этого фильма, конечно, начинается с его имени, Андрей Болотов, «Рецепты счастья и плодородия», потому что одной из главных наших задач было ввести это имя в круг всеобщей известности в меру наших сил, потому что, конечно, соотношение его заслуг перед страной и его известности абсолютно несправедливое и непропорциональное. Андрей Тимофеевич прожил очень долгую жизнь, даже по сегодняшним меркам долгую, уж по меркам 18 века, когда 40 лет считались старостью, он прожил почти 100 лет, умер за несколько дней до своего 95-летия и провел эти годы чрезвычайно содержательно, времени отнюдь не терял, успел повоевать в Семилетней войне, побывать на государственных военных должностях, успел побыть управляющим императорскими угодьями. Но кроме этого, и большую часть своей жизни он посвятил тому, что ему было интересно. И в этом, как мне кажется, его непреходящее значение и его актуальность. Это человек, который провел жизнь, занимаясь тем, что ему нравилось, и возведя это в ранг своей личной идеологии, что надо жить там, где тебе хорошо, и заниматься там тем, что тебе нравится. И тогда ты будешь долголетен, ты будешь здоров, ты будешь доброжелательно смотреть на мир, не будешь никому завидовать, не будешь дергаться. И вот Андрей Тимофеевич сначала это сформулировал для себя, а потом осуществил с блестящим успехом, чтобы в конце жизни сказать: все мои начинания имели успех, и успех совершенно неожидаемый.
И уехал он в Тульскую губернию.
Уехал он из Петербурга, где он был флигель-адъютантом. Он уехал 24-летним в Тульскую губернию, причем в прошении об отставке он написал «на собственное пропитание». То есть сказал государству ровно то, что государству всегда особенно приятно слышать.
Ну, что было никого... не очень характерно дворянство того времени.
Наоборот. Дворянство, собственно говоря, руками Петра Федоровича, Петра Третьего, билось за то, чтобы всю жизнь сидеть на шее у государства и ничего не делать. Андрей Тимофеевич в противоположном направлении развивался.
Все-таки, я вас поправлю, простите, служба в Петербурге, но она подразумевала все-таки не 20 там с небольшим летний возраст, а ну хотя бы еще лет 10-12-то он мог в Петербурге пожить, послужить, еще заработать и авторитет, и какое-то количество там содержания, чтобы потом благополучно уехать к себе под Тулу и...
Да вот, видимо, не мог, потому что он в своих записках написал: «Видеть дворец и происходящее в нем – омерзение совершенное».
Ну вот, не хотел, это же тоже уникальная история.
Абсолютно. Вместо того, чтобы добиваться как высшей радости в жизни, возможности лицезреть государя, оказаться за его столом или хотя бы в его приемной, он изнывал и ждал только момента, и момент представился, а именно Петром был подписан указ о вольности дворянства, и тут же, что называется, на следующий день вслед за этим законодательным актом Андрей Тимофеевич попросился в отставку.
Ну, говоря словами словами небезызвестного прокурора, служить бы рад, прислуживать тошно.
Или говорят словами, да, то ли Суворова, то ли Грибоедова, да, то ли их обоих.
Я просто вот, знаете что, уважаемые слушатели, сейчас перечислю некоторые работы Алексея Пищулина, нашего сегодняшнего гостя, чтобы потом задать вопрос. Смотрите, вот он создатель таких документальных фильмов и циклов, и я убежден, что многие из них вы видели. «Империя зрелищ», «Николай II. Круг жизни», «Жизнь Солженицына», «Живой Пушкин», «Стринберг глазами русских», «Дмитрий Журавлев», «Мое Переделкино», «Георгий Жонов. Русский крест», «Сальвадор Дали. В поисках неба», «Кто ты, король Артур», «Георгий Жонов. Все, что могу», «Керенский. Последний хороший русский», «Великие праздники», «Неизвестная Европа», «Пушкин», «Пушкина. После Пушкина» и так далее. И еще несколько значимых работ. Чем вас заинтересовала личность Андрея Болотова? Почему именно о нем вы решили снимать этот фильм?
Вот вы в числе моих фильмов не упомянули один из самых для меня значимых и важных. Это цикл «Династия», посвященный династии Романовых и сделанный к 400-летию вошествия на престол Михаила Федоровича Романова. И во время съемок этого сериала мой ведущий, звезда моего сериала Андрей Сергеевич Смирнов, режиссер бессмертного фильма «Белорусский вокзал», замечательный актер и очень крупный большой человек, поинтересовался у меня, а кто, собственно, вот из этих 17 персонажей, о которых мы в фильме говорим, мне особенно нравится. Я сказал «Александр», он, хлопнув себя по коленке, сказал «Конечно». Я договорил «Третий». Он сказал «Третий?» Был совершенно этим потрясен. Он говорит, ну я был уверен, что Александр II, реформатор, демократ, почему же Александр III? И я ему сказал, Александр III потому, что это человек абсолютно чуждой идеи самопиара, саморекламы, человек абсолютно самобытный и верный себе. Вот точно тем же привлек меня и восхищает меня Андрей Тимофеевич Болотов. Это человек, который имел достаточно крупности человеческой, чтобы поступать так, как он считал нужным, делать то, что ему нравилось, и абсолютно пренебрегать господствующими в тот момент ценностями.
Но если он так громко хлопнул дверью Петербурга, соответственно, уже понятно, что и в Тульской губернии он не стал сидеть в своих барских покоях и смотреть на крепостных.
Его взаимоотношения с крепостными – это отдельная очень симпатичная тема. Во время подготовки к съемкам я в Калининграде, он же Кёнигсберг, встречался с замечательным местным краеведом Борисом Адамовым, который пришел на встречу со мной со старинной советской папочкой картонной, в которой содержалась его переписка с разными органами власти на протяжении 30 лет, по поводу Андрея Тимофеевича Болотова. То есть он, как человек совершенно неуемной верности себе, непрерывно выходил с предложениями к разным властям, сначала советским, потом российским, о том, чтобы каким-то образом отметить Андрея Тимофеевича. Например, он предлагал сделать литературную премию имени Болотова в Калининграде для калининградских писателей. Предлагал назвать улицу его именем или хотя бы повесить мемориальную доску на том доме, который имеет некоторое отношение к Болотову. Так вот, у него хранятся еще раритетные советские ответы, что Болотов, как ярый крепостник, никаким образом не заслуживает увековечения. С чем же связана такая прекрасная репутация крепостника? Связана она вот с чем. Когда Болотов заступал на государственную работу в Киясовском уезде, он попросил мужиков задержаться.
Давайте уточним, Киясовский уезд – это где?
Это тоже недалеко от Тулы. Он собрал после службы воскресный мужиков и сказал, мужики, не шалите, у вас такая дурная репутация, я, поскольку при этом не присутствовал, пересказываю своими словами. Репутация была ужасная, потому что через этот Киясовский уезд проходил тракт, и по этому тракту буквально невозможно было проехать, не подвергаясь риску быть ограбленным. И управляющий решил это каким-то образом уладить. Мужики в 18 веке, как и в веке 21, сказали «ага», и продолжили заниматься тем, чем он занимался. Тогда Андрей Тимофеевич прибег к другим средствам, а именно он вымазал двух пойманных на грабеже мужиков дегтем, обвалял в перьях и прогнал их по улице главной городка голышом. И вот, собственно говоря, его крепостничество заключалось в том, что он имел достаточно воли, чтобы от слов переходить к действиям. И дальнейшая его деятельность в качестве государственного чиновника сводилась к тому, что он своих крепостных лечил и сёк попеременно и с одинаковым почти терапевтическим воздействием, успехом. То есть он лечил бесплатно детей, больных, но периодически, если возникали какие-то эксцессы, он наводил порядок железной рукой, потому что он считал, что безобразники бросают тень на честных людей, и он, как управляющий, допустить этого не может. И благодаря вот такой амбивалентной политике он заслужил при советской власти репутацию крепостника, и отчасти это объясняет отсутствие проспектов имени Болотова, университетов имени Болотова, сельскохозяйственных академий имени Болотова, хотя, видит Бог, он этого вполне заслуживает.
Ну, старые генсеки уже, так сказать, все отошли в мир иной, а когда пришел молодой, ему было не до этого, да?
Ему это просто было неинтересно. Вы понимаете, что
хотя
последние...
сам он аграрий, типа.
Да. Как вы понимаете, 25 лет у нас люди, ковыряющиеся в земле, не вызывали ни интереса, ни уважения.
И Ельцин потом, и...
Все чиновники, приходившие от разных государей, да, в Восточную Пруссию, после Корфа. Вот Корф, барон Корф, который пришел туда при Елизавете, он как-то Андрея Тимофеевича отличал и выдвигал. А вот последующие наместники Восточной Пруссии не очень его жаловали.
Хорошо, а в чем все-таки суть? Ну вот если мы говорим о Болотове как о действительно крупном реформаторе, о котором в истории и следа-то для простых людей не осталось. Вот ваш фильм, может быть, как-то эту историческую несправедливость ликвидирует, но я недаром сказал, что в начале программы, что, в общем, кроме историков, студенты исторического факультета просто наследие Болотова проходят на первом, на втором курсе. Ну и то неподробно. И то он там среди других реформаторов вот, в ряду прочих числится. Хорошо, если там его записки где-то чуть подробнее разбирают. А в чем все-таки он был первым?
Он,
для страны.
Он принадлежал к поколению, к эпохе титанов, так же, как и его старший современник Ломоносов. То есть людей, которые были не узкими специалистами, а специалистами широкими. Вот упомянутые вами записки, четырехтомные, написанные им самим в Богородицке, являются одним из немногих источников наших знаний о быте XVIII века. Потому что его неторопливая, скрупулезная и доскональная манера писать сохранила то, о чем нам больше неоткуда и узнать. Это бесценный источник сведений не только о событиях, которые попадают на первую полосу газет, но и о том, как люди ели, пили, как они праздновали свадьбы. Там масса очень смешных бытовых деталей. Ну, например, его пригласил товарищ на какую-то еврейскую свадьбу. И Болотов, придя, не знаю, чего он ожидал, обнаружил, что там, во-первых, очень приличное общество, и, во-вторых, очень хорошая музыка. И он у приведшего его товарища спрашивает, тутажная музыка есть? На что тот ему говорит, но без музыки у нас только подлые свадьбы бывают, а как чуть поприличнее, обязательно с музыкой. И вот масса таких смешных, вкусных историй, истории про то, как приезжали гости, и чем же вот они занимались? В карты они не играли, они были добрые христиане. А телевизор они не смотрели по причине его отсутствия. Что же они делали? Они непрерывно ели. То есть с того момента, как гости приезжали, их угощали стоячих, потом их сажали и продолжали угощать, потом, пройдясь вокруг стола, чтобы немножко улеглось, они приступали, собственно, к обеду. После обеда бывали, как пишет Болотов, закуски, заедки, там ужин. После ужина люди встать из-за стола уже не могли, поэтому они спали вокруг стола повалкою.
А на утро хоронили тех, кто...
Нет, поутру проснувшись, пишет Болотов, снова принимались за еду.
И насколько их хватало?
Да вот хватало, по 95 лет жили.
Они еще и пили нещадно.
Не знаю, как-то это вот там не так представлено и отражено, хотя он ругает пьяниц, которые плохо работают. Но, во всяком случае, плохо вот эти записки Болотова, это только маленькая часть его наследия, но достаточно фундаментальный вклад в историю и в наше представление о XVIII веке. Но это действительно побочный продукт его деятельности. Основной продукт его деятельности – это естественные науки. Это изучение того, что он сам называл чудесным словом «произрастение».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что сегодня мы в нашей программе говорим про Андрея Тимофеевича Болотова, а точнее про фильм, который должен вот-вот уже выйти на экраны. У нас в гостях режиссер-документалист Алексей Пищулин, автор этого фильма, и вот личность Болотова.
Кстати говоря, одна из тем для препирательств изучающих его наследие людей – это Болотов он или Болотов. Существует два воюющих лагеря, непримиримых.
А вы как считаете?
Вы знаете, я сориентировался по тому, как его называют хранители его наследия в Государственном историческом музее. Угу. Поскольку они у меня в кадре говорят «Болотов», то мне ничего не оставалось, как последовать за ними и говорить «Болотов». Хотя, например, в музее в Дворянинова предпочитают называть его Болотовым.
Ой, я помню эту историю. Я когда-то изучал его деятельность давным-давно в университете. И я помню, вот сейчас сказали, я вспомнил, действительно ведь там был этот спор Болотов-Болотов. Но, с другой стороны, есть Василий Васильевич Болотов, известный историк церкви.
Да, последующие поколения предпочитали называть себя Болотова, но те, кто стоят на том, что он должен быть Болотов, говорят, что то, что делали потомки, никоим образом не отменяет того, что он был Болотов. На самом деле, если бы часть тех сил и внимания, которые были потрачены на этот важный вопрос, пошли бы на популяризацию его наследия, мне кажется, было бы полезнее и для Болотова, и для Болотова. Тем более, что Гриша Орлов, небезызвестный фаворит Екатерины, называл его вообще Болотенька, поскольку в их кругу было принято украинизировать для смеху фамилии русских людей. И, значит, вот есть еще третья версия того, кем он был. Так вот, собственно, записки Болотова – это, конечно, только очень маленькая часть его наследия и некая боковая веточка. А основной ствол связан с естественными науками, с произрастениями, с садами, огородами, парками, потому что Болотов – создатель первого, наверное, выдающегося русского парка в городе Богородицке, такого русского Версаля, от которого сегодня осталась только планировка дорожек.
Ну, у нас считается официально в русской истории первым регулярным парком в России Головинский сад, это Лефортово нынешнее в Москве.
Ну, в столице, конечно, наверное, проще было заниматься парковым искусством, чем вот в Тульской
глуши. Но это немного раньше. Это все-таки конец 17 века.
А Болотову досталось внутри самого себя преодолеть важнейшее для того времени разделение регулярного и иррегулярного парка французского и английского.
Давайте объясним слушателям, в чем разница.
Первоначально парки должны были быть симметричны, как Манхэттен. Они должны были быть похожи на математическую формулу или на какой-то симметричный чертеж. И это, собственно говоря, и есть так называемый французский регулярный парк, самый знаменитый, известный пример которого – Версаль.
Версаль, да.
Да, там все разбито по линейке, там все одно отражается в другом, все чрезвычайно симметрично. И Болотов, как человек, очень любивший порядок и получивший серьезную закваску в Пруссии в молодости, он, конечно, впитал вот эту идею симметричности, порядка, и все мешающее симметричности безжалостно вырубал и высекал. Но в конце концов русская стихия, которая в нем жила, начала размывать вот эту французскую правильность, и в Богородицке именно, где он получил возможность для широкой парковой деятельности, постепенно он начал вносить вот в этот чертеж, который он по всем правилам французской науки приготовил в качестве основы для своей деятельности, в этот чертеж стали вноситься некие поправки стихийные, ландшафтные, некая вот такая свобода. И Болотов очень сердился, когда ему говорили, что так это уже, сударь, получается английский парк, поскольку английский ландшафтный парк отличает некая кажущаяся свобода, хотя она точно так же подчиняется строгим правилам, и это является организованным беспорядком.
Ну да.
Вот. Но тем не менее Болотов сердился и говорил, что нет, это не французский и не английский, а это русский парк. И, наверное, он был прав, и вот это понятие «русский парк» включает в себя и обязательное истребление этого парка последующими поколениями. К сожалению,
наверное, тоже немаловажно.
Да, такая. К сожалению, от Болотовского парка Богородицкого мало что осталось. Мы, снимая там, нашли на берегу пруда, наполовину зарывшийся в землю, кусок известняка со следами скульптурной резьбы. Вот это, видимо, такое последнее свидетельство того, что там когда-то было. Там были каскады, беседки, храмы.
Деревья не остались?
Деревья, конечно, большие остались, которые Болотов высаживал, многие собственноручно. Но разрушилось вот то, что, собственно говоря, человек привносит в это. Разрушился
заглох
план.
Парк.
Нет, он расчищен по-своему, в меру сегодняшнего понимания. То есть там проложены широкие аллеи из современной бетонной плитки, от которых, конечно, местные жители слегка кривятся, потому что им бы хотелось видеть нечто более аутентичное.
Но они, наверное, уже нет тех жителей, которые помнят аутентичный Болотовский
сад. Нашлись, тем не менее, люди, которым это не очень нравится.
Ну да, это уже дело вкуса. А теперь очень важно, ведь чем было сельское хозяйство в середине XVIII века, что оно собой представляло. Россия – крестьянская страна, каковой она останется еще долгое время. Поэтому сельское хозяйство в том виде, в котором мы о нем говорим сейчас, это очень блеклое подобие, да не блеклое подобие, не так, это совершенно другая форма его ведения, нежели то, что было в XVIII веке. Все-таки это традиционный совершенно уклад земледелия, это выращивание культур абсолютно традиционных для той или иной местности. Ну, Тульская губерния, чернозем. Там хорошо растет, понятно, что там хлеб вызревает неплохо, ну, лучше, по крайней мере, чем на севере. Культуры, которые мы сейчас уже плохо знаем, брюква, репа, еще что-то, вот такие элементы крестьянского стола. Болотов там был популяризатором картошки. Болотов придумывал, как и что еще можно вырасти.
Самое главное, он был идеологом разнообразия. То есть он представлял такую, на мой взгляд, очень актуальную сегодня и важную идею, как сохранение многообразия. Потому что мы с вами, вот мы, люди старшего поколения, выросли в стране, где макароны и картошка были основой.
Гречка.
Ну, гречка, да. Вот, собственно, хватает пальцев одной руки для того, чтобы перечислить, чем люди набивали утробу. И Болотов был провозвестником, идеологом того, что есть много съедобных кореньев. И он на своем огороде экспериментировал с ними, он их пропагандировал. Сегодня, когда, вот, в частности, и моими героями осуществляется попытка реставрации, реанимации старинных рецептов, старинного уклада, оказывается, что даже наши почвы и наша погода, наш климат, тем не менее, не исключают возможности выращивать гораздо большее количество овощей, чем те, которые мы знаем по нашему детству. Ну,
все равно зона рискованного земледелия, так называемая.
Вот он говорит, что он вел сельское хозяйство по каким-то совершенно для того времени передовым технологиям. А что именно новаторского было в его подходах? Может быть, он даже что-то из западного сельского хозяйства перенял?
Знаете, он, собственно говоря, находился в створе сегодняшней передовой науки, потому что одна из главных его идей заключалась в том, что, цитирую, «в земле есть все, что необходимо для жизни». То есть для нас, переживших десятилетия вбрасывания тонн удобрений и химических веществ в почвы, это звучит сегодня как неслыханная новость. Андрей Тимофеевич сказал это 2,5 века тому назад, что не нужно землю насиловать, что не нужно подвергать ее каким-то специальным обработкам. В земле есть все, что нужно для жизни, если не ставить задачи получить какие-то немыслимые, невероятные урожаи, потому что тогда это подводит нас к необходимости генно-модифицированных продуктов. Угу. А он-то как раз считал, что земля все отдаст, если с ней обращаться по-хорошему. И, как ни странно, это вполне органическая точка зрения, естественная, она была чрезвычайно революционна. Конечно, тогда еще не было химпрома, который накачивал бы удобрениями землю, но было элементарное нежелание дать земле шанс. И вот его методы, я, конечно, не специалист в сельском хозяйстве, это то, что я услышал, понял и разглядел, глядя на это, конечно, достаточно поверхностно, там на Болотовском огороде трудятся люди с гораздо лучшими сельскохозяйственными познаниями, чем у меня.
Ну, вы как режиссер и как человек, который на какое-то время был погружен в эту тему, и вы погружены до сейчас, до сих пор я не уверен, что так быстро по щелчку тумблера выключается, да,
нет,
как бы,
нет,
да.
Конечно, это теперь я фактор думаю... моей жизни.
Уж вы-то точно больше, чем мы с Алексеем знаем по поводу сельского хозяйства.
Оказалось, что методы повышения плодородия чрезвычайно просты, что есть такие вещи, как измельченная кора, зола, собственно говоря, календарь посадок и уборки. Или, например, смешивание зерен предыдущего урожая и зерен этого урожая и высевание их по определенным правилам. То есть требуется... Знаете, вот как говорят про хорошего водителя, он должен почувствовать машину.
Ну, да, я согласен.
Вот здесь. Культиватор сельскохозяйственных продуктов, перед ним стоит такая же задача. Он должен вместе с землей что-то делать. Нет ничего более противного болотовским установкам, чем идея, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Поэтому он сейчас засучит рукава, возьмет железные инструменты и три мешка с химикатами и сделает то, что ему надо. Он не сделает, он получит вместо еды отраву. Вместо удовольствия он получит вечную каторгу. И это именно то, что привело в какой-то степени к разрушению русского уклада сельскохозяйственного, потому что мир, приносящий радость между земледельцем и землей, был нарушен вот этими вот установками на обогащение, на насилие над землей. Болотов как раз сегодня вдруг всплывает как такая Атлантида идей, которые сегодня очень бы могли пригодиться и прийтись ко двору.
Я спешу напомнить, что наш сегодняшний собеседник, художник, писатель, режиссер, сценарист, член Академии российского телевидения Алексей Пищулин. Вот совсем скоро состоится премьера фильма, который он только что снял. Называется «Андрей Болотов. Рецепты счастья и плодородия». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пищулин.
Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».